говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». Поздравляем с только что минувшим праздником памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла и окончанием апостольского поста. Несколько слов о программе этого часа. Мы откроем ее второй передачей из радиоцикла о сакральной нумизматике, который подготовил для нашего радио и ведет религиовед, ответственный секретарь Совета по религиозно-социоисследованиям, что действует при Российской академии наук, Владимир Иванович Немыченков. Продолжая свою тему о сакральном и профанном и дискуссию о том, надо ли изображать святых и христианские символы на монетах, Владимир Иванович как раз и обратился к этой теме. И вот сегодня во второй передаче речь пойдет о времени перехода в сакральной нумизматике от языческой символики к новой религии – христианству. Во второй половине часа, как всегда в это время, у нашего микрофона будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, автор и ведущий радиоцикла «Образ жизни».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио «Радонеж» наших постоянных жертвователей, настоятелей, клириков и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области. И просим помолиться о здравии протоиереев Алексея и Виктора, иерея Александра, диакона Иоанна, монаха Пимена, болящих Людмилы, Валентины, Любови и рабов Божиих Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, младенца Софии, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Алексея, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, Надежды, Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы, Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Сергия, Константина, Андрея, Нины, Пороскевы. Дорогие братья и сестры, вот благодаря помощи таких неравнодушных наших слушателей и звучит в эфире голос нашей радиостанции. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Владимир Иванович Немыченков, религиовед, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям Российской академии наук. Сегодня мы с вами услышим вторую беседу о сакральной нумизматике в первой христианской империи Византии.
Первоначально, поскольку пережитки язычества сохранялись, естественно, и в народе, и, как мы знаем, сам император Константин принял крещение только на смертном одре, поэтому его преемники тоже очень осторожно обращались с христианской символикой в том смысле, чтобы не вызвать такого очень резкого противодействия со стороны элиты и отторжение среди народа. Поэтому первоначально происходит некое даже такое совмещение или смешение христианской символики и языческой. Поскольку император, как мы знаем, переводится как полководец, и первоначально это был государственный деятель, который временный, который был полководцем и одержал победу, потом с первого века Цезарь, значит, Август, Октавиан и более поздние, эта власть становится отчасти наследственной, и всегда предразумевается, что император — это победитель, это такой символ победы империи над внешними врагами, ее благополучия. И поэтому на монетах императора в языческую пору изображалась богиня Виктория, как символ побед. И когда начинается постепенная христианизация империи, то Виктория первоначально остается как знамя, так сказать, символ победы императора над врагами. Но появляются изображения Виктории, которая держит крест. Ну, значит, вот те нумизматы, которые не очень доброжелательно относятся к христианству, они говорят, что, ну, это вот такой абсурд, языческая богиня с крестом, это, в общем, ну, в общем, всячески это как-то не одобряют, а Бутырский, как человек, ну, судя вот по его работам, все-таки, ну, наверное, верующий человек, и, по крайней мере, очень благосклонно относящийся к православию, христианству, он говорит, что Виктория на этих монетах у императоров, она превращается в персонифицированный образ победы. То есть она теряет постепенно, ну, по мере укрепления христианства, богиня Виктория перестает быть богиней, а становится нарицательным таким символом победы. Поэтому начинает совмещаться языческий символ победы Виктории и крест как тоже символ победы, именно императорский, государственный.
Ну, вообще-то это убедительно звучит, во всяком случае.
Ну,
да?
Я поэтому и опираюсь на Бутырского, что у него очень убедительные и аргументированные статьи вот по этой сакральной нумизматике. Да, потом, значит, вот эту Викторию, вот начиная с VI века, с Юстиниана I, крест держит уже ангел. То есть полностью заменяется языческая богиня Виктория на христианский образ. И таким образом победа христианского императора связывается уже с архангелом Михаилом, как архистратигом небесных сил. При этом вот надпись на монете сохраняется прежняя, а победа Августов. Ну, как мы знаем, Август стал именем нарицательным, так же, как Цезарь стал нарицательным кесарем. Вот, поэтому вот эти ранние монеты периода христианизации Византийской империи, они еще носят следы вот этого культа императора как победителя, не как христианского правителя, а как вот этого светского воина-победителя, полководца в первую очередь. Но вот как мы видим, все-таки языческая Виктория, в том числе и крылатый, заменяется уже на архангела Михаила, который тоже с крыльями. В этом смысле постепенный такой переход мягкий для окружения происходит. Но тем не менее происходит христианизация. Вот в этот же ранний период было такое интересное явление, как чеканка контрниатов. Я думаю, что об этом знает только нумизмат. Я сам об этом узнал только в результате того, что пришлось обратиться к этому нумизматическому материалу. В переходный период в 4-5 веках продолжалась борьба между старой и новой религией и, как я сказал, между языческой сенатской аристократией Рима и императорами. Поскольку право на чеканку монет имел только император, то вот эта оппозиция в виде монет, она, то есть, ну, сенат не мог издавать и чеканить свою монету, поэтому аристократы на свои средства чеканили, ну, монетоподобные изделия, как их называют, значит, то есть это кружки из неблагородных металлов с различными, из бронзы и латуни, с различными изображениями. Вот их называли контерниат, это был такой кружок, похожий на монету, аналогичного размера, но у него был такой острый край.
То есть это не деньги?
Да, они не имели хождения как деньги, то есть это были, ну, фактически, как вот называют нумизматы, жетоны, памятные медали, там потом это появилось у нас понятие, да, памятные медали, вот жетоны. Ну, некоторые говорят, что он говорит, ну, может быть, они были каким-то таким знаком или пропуском, или такой условной оплатой при входе там на скачки, на ипподромы. Ну, то есть они не имели точно хождения, как в этом смысле была строгая дисциплина, что называется, финансовая, монету чеканил только император. Но вот как раз вот на этих контернятах аристократия позволяла себе печатать все, что угодно. Естественно, что там печатались исключительно нехристианские символы, в том числе спортивные, все, что связано со спортом, то есть там скачки, квадриги и все остальное, ну и в том числе и языческие боги. И вот это некое такое противостояние, оно не очень, что называется, равноправное, потому что понятно, что монеты имели, во-первых, платежную функцию, и они были государственными, а это все-таки были, так сказать, изделия частных лиц, которые чеканились на частные средства. Но такой период был. И вот об этом прямо пишут нумизматы, что языческий аристократ Рима в IV веке вот использовал эти контерниаты как средство борьбы против власти Константина Великого, который покровительствовал христианству. Надо сказать, что вообще я вот нашел интересную работу нашего нумизмата Абрамзон. У него есть работа с характерным названием, монография. «Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи». Вот. Ну, к сожалению, он затрагивает в основном языческий период, но поскольку христианизация была в поздней Римской империи, то он захватывает в своем исследовании начало христианизации Римской империи, которая отразилась в том числе и на монетах.
Да это, наверное, ко всем временам приложимо.
Приложимо ко всем, но я просто говорю, на каком материале он это исследует. Исследование для нас очень важно в том смысле, что он на конкретных примерах показывает, как чеканка монет выполняла функции официальной пропаганды. То есть фактически это были такие древние СМИ. Потому что монеты, особенно мелкие монеты, там бронзовые, то есть дешевые, они имели хождение среди самых широких слоев населения. Понятно, что золотые доставались только богатым, серебряные там, да, а бронзовые монеты и медные имели хождение в самых широких массах. И поэтому императоры пользовались этим. И как он пишет, что практически все аспекты общественной жизни были задействованы при использовании этих монет. То есть это была и культурная пропаганда, и религиозная, и военная, и государственная, и политическая. Ну, естественно, в нашем случае я вот взял аспект, конечно, религиозной пропаганды. Ну, вот он, кстати, об этих контерниатах-то и пишет, что многие из них, кстати, далеко, как говорится, не ходили за образцами, а просто брали монетный за образец монетные выпуски языческого периода. И просто повторяли их в виде этих контерниатов, которые не были монетами. Но, тем не менее, соответствующую функцию пропаганду они несли. Таким образом, вот в переходный период императоры символически утверждали свою власть, чеканя христианскую символику на монетах. А языческая оппозиция из числа вот аристократии пыталась этому противостоять частным образом чеканя контерниаты, которые, наоборот, восхваляли дохристианский период Римской империи. Ее победы, ее богов и все остальное. Поэтому,
позиционный.
Да, поэтому вот мы можем вот первое заключение какое сделать, что церковь, которая ну, фактически уже там, в первые века христианизации все-таки становилась все более и более государственной, ну, может быть, еще не в тех правах, как там, в средний византийский период, но тем не менее, естественно, что церковь не могла как минимум по двум причинам возражать против этого. Потому что, во-первых, у нее сил-то не было для возражения, потому что император осуществлял государственные функции, это была его чистая его прерогатива, все денежные знаки были его собственностью, а все, что имели подданные, это считалось, что они, это их временное владение, что истинный владелец является император, а они являются временными владельцами, и вот просто передают друг другу для того, чтобы иметь средства расчета при сделках.
Пользователи.
Да, просто, временные говоря. Пользователи. А с другой стороны, естественно, что когда идет борьба между язычеством и новой религией, которая еще слаба и в общественном сознании, и в качестве государственной какой-то функции, то церковь естественным образом, наверное, и не возражала. У нас нет свидетельств, что она возражала, нет свидетельств, что она одобряла, но сама ситуация подсказывает, что церковь должна была на это смотреть благосклонно, потому что ну, во-первых, тогда еще, как мы помним, и иконография еще только начинала развиваться. То есть там ранние изображения в катакомбах там относятся к второму веку. Если мы посмотрим все ранние изображения христианские, они фактически их создавали вчерашние языческие художники, изображали, естественно, по образцам, по тем же языческим, и там боги могли напоминать Аполлона или там какую-то знатную даму, когда изображали Богородицу. И я подозреваю, что, в общем-то, еще и не сформировалось-то и отношение к... Как, собственно, относиться к священным изображениям, которые, ну, с одной стороны, понятно, что в катакомбах христиане прятались сами и прятали свои священные изображения от поругания и гонений, а с другой стороны, когда церковь вышла в общественное пространство, и ее символика тоже начала выходить в общественное пространство, то, наверное, иерархия, видимо, видела в этом такую же функцию, как и специалисты, что о том, что это некоторая форма популяризации христианства среди языческих масс империи. Помним о том, что Древнеримская империя, христианизация шла из городов в сельскую местность, поэтому термин «деревня» «паганос» он стал символом язычников. «Поганый» — то, что потом в русских летописях «погаными» называли язычников, не потому что это «поганка», «плохой гриб» там, или «ядовитый» и прочее, а это вот просто калька с этого латинского языка. И поэтому монеты с христианской символикой, которые распространялись среди народа, они выполняли фактически положительную функцию. И, кроме того, надо сказать, что императоры отваживались до 7 века. Сами понимаете, с 4 до 7 века это 300 лет. Отваживались на изображение на монетах только знаков. То есть это крест какого-то размера, больше или меньше, или хризма, то есть монограмма Христа. И только при Юстиниане, вот это самый конец 7 века, Юстиниан II, 685-695, появилось первое изображение Христа на монетах. То есть это была такая полная революция, хотя она была революцией отчасти, потому что по понятной причине первые изображения Христа, они напоминали Зевса. То есть он длинноволосый, бородатый, и, в общем, ну, только что написание определяло, что это, ну, и Нип, что все-таки это не Зевс, а это все-таки Христос. Но, тем не менее, это была такая мизматическая революция в сакральной части, потому что император решился перейти от знаков на монетах к образам, а образ, вы сами понимаете, это уже, ну, мы знаем там знаменитую икону Спасителя Синайскую 6 века, можете вспомнить. То есть это фактически портрет. То есть это не икона в нашем понимании более поздним, а это фактически портрет, который напоминает фаюмские портреты. То есть это очень сильный образ. Синайский образ относится к 6, а Юстиниан в самом конце 7 века, и у него второй был период правления, начало 8, вот при нем только появляется первое изображение Христа на монетах. В этот период к традиционному образу власти, имени и изображению императора добавляется еще и изображение Христа на монетах. Ну вот тут попутно надо заметить, что конец 7 века в Византии был просто катастрофический, потому что империя утратила 2/3 земель, то есть весь Восток был захвачен арабами, Италия была захвачена лангобардами, Испания была захвачена визготами. И впервые с римских времен в широком обращении появились серебряные монеты, выпуск которых был обеспечен пожертвованиями церкви своих сокровищ, государств, на борьбу с персами при императоре Иеракле. Вот эти монеты у нумизматов называются гексограммы. Ну вот и хронологически мы подходим как раз к периоду императоров-иконоборцев. Понятно, что, значит, иконоборский период разбивается у нас на два. Это с 730 по 780 год и с 813 по 842. При императорах-иконоборцах никаких священных изображений быть не могло на монетах, так же, как они изгонялись из храмов и даже из частных домов. Поэтому максимум, что позволяли императоры-иконоборцы, это изображение креста. Вот, ну вот могу интересующийся отослать к специальной статье Михаила Николаевича Бутырского, где он специально исследует иконографию креста на византийских монетах. Она своим образом изменялась, довольно интересная история сама по себе. Вот при императорах-иконоборцах, вот Лев III Савр, знаменитый, при котором иконоборчество и началось, он массово чеканил серебряные мелиорисии, вот такие монеты, сохранив на них изображение ступенчатого креста с новой легендой, вот с надписью «Иисус Христос, побеждай! Иисус Христос, Ника!». На монетах последнего иконоборского императора Феофила в таком виде он предстает в последний раз. Ну и в постиконоборский период со второй половины IX века на монетах, кроме изображения Христа, появляются образы Богоматери и святых. Ну, тут же вот мы опять должны сделать наше предположение о позиции церкви. И мы знаем, какие страшные гонения были на иконоборцев. Вот я некоторые вещи цитировал в своих статьях. Ну, одно перечисление просто в дрожь гоняет. Я могу напомнить о том, что и монахам, и иконопочитателям там разбивали головы, специально и разбивали, то есть убивали насмерть на самих иконах. Художникам, иконописцам сжигали руки. У нас известные есть исповедники и епископы Федора и, по-моему, Феофил Начертанный. Недавно вот память его была. То есть им на лице изобразили, там выжгли ругательные надписи. То есть людей лишали не только имущества и здоровья, но и многих убивали. То есть церковь пережила страшные гонения, и известный наш защитник иконопочитания преподобный Федор Студит уже после, причем он был защитником после Седьмого Вселенского собора, поскольку иконоборчество опять вернулось, он претерпел тоже страшные муки, вплоть до того, что его так избивали, что у него просто тело гнило частями, и его ученик, который вместе с ним сидел, он просто отрезал от него ножом эти отгнившие части. То есть вот вы представьте себе, что претерпела церковь, это при том, что в этот период состоялось два иконоборческих собора, которые они объявляли вселенскими. И на этих иконоборских соборах епископата присутствовало немножко больше, чем на нашем Седьмом Вселенском. В этом смысле, вот вы видите, что вот Федор Студит был, ну, игуменом монастыря, он не был епископом. Но у него осталась обширная переписка, кроме вот его специальных трех слов в защиту иконопочитания, антиеретики, еще осталась обширная переписка, они изданы, до революции были на русском языке, сейчас их переиздавались несколько раз. Он пишет и монашествующим, и пишет иконоборческому собору, и пишет тем, кто подписал, то есть фактически отрекся от иконопочитания, убеждает, уговаривает и говорит о том, что вот молитесь за меня, чтобы мне остаться верным. Самому вот и претерпеть, значит, что называется, до смерти верность иконопочитанию. Потому что, если вы посмотрите, ну, хотя бы в православной энциклопедии статью иконоборчества, вы увидите, что иконоборчество – это было очередной христологической ересью. Поэтому Федор Судит прямо говорит, что тот, кто отрицает икону Христа, он отрицает воплощение Спасителя. Это вот то, о чем мы сейчас, так сказать, событие, которое мы сейчас празднуем. То есть это была очередная христологическая ересь. И когда в период паламистских споров уже в XIV веке при Григории Паламе опять начались споры вот о фаворском свете и нетварных энергиях, основным упреком с обеих сторон было обвинение противника в ереси иконоборчества. То есть это помнили вот до конца существования Византии. То есть это было тяжелейшее потрясение для церкви. И поэтому, естественно, когда после прекращения гонений и постепенного утверждения иконопочитания, а утверждалась она в том числе чеканкой монет с изображениями, вот уже появляются изображения не только Спасителя, но и Богородицы, а потом появляются, ну, ангел мы уже говорили, ангел раньше появился, потом появляются изображения святых, то церковь, которая пережила весь этот ужас иконоборчества, естественно, не могла сказать, что не надо. Потому что, во-первых, это было исповедание православия самими императорами. Они тем самым исповедовали, что они не являются иконоборцами. Мало того, что они, естественно, разрешили и вернули иконы и почитание мощей, которое тоже было запрещено иконоборцами, они чеканили священные изображения, образы на монетах, не только крест, и тем самым исповедовали свое православие и возвращение к истинной вере и государство, которое они олицетворяли вот в своем лице. И вот как раз в этот период, послеиконоборческий, со второй половины IX века, историки Византии это называют македонским периодом, когда вот около 200 лет правила македонская династия, начинается такое явление, которое Бутырский назвал иконоподобием монет. Вот я к этому еще вернусь, я термин это употреблю, пока вот расскажу о том, как впервые появился образ Богородицы. В правлении Льва IV Мудрого, вот 886-912 годы, то есть это конец IX, начало X века, на монете был отчеканен образ Богородицы Аранты в иконографии, причем в отличие от икон, где мы знаем, изображаются инициалы, вот эта монета редка тем, что было написано полностью имя Богородицы Марии, то есть по образцу как бы императорских подписей. Потом она, кстати, вот исчезла. Образ Богородицы, Спасителя, чеканился уже по иконографическому образцу, то есть с инициалами, как на иконах. Бутырский вот по этому поводу пишет: «Дух после иконоборческой эпохи как нельзя более способствовал росту почитания Богоматери, и немалую роль в этом отвел себе Лев Мудрый своей личной жизнью и своими богословскими сочинениями. Именно правлением этого императора датируется установление у Врат Святой Софии чудотворной иконы Богоматери, вывезенной из храма Воскресения Господня в Иерусалиме». Ну и вот он является первоначальником чеканки образа Богородицы. В X веке на монетах императоров-воинов Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, которые известны вот своим почитанием образа Пречистой Девы, также появляется изображение Богоматери вместе с правителем, то есть с императором. В XI веке на монетах появляются в прославленной Константинополе образы уже конкретных икон Богородицы. Влахернетисы, Никопеи, Агиосеретисы. С начала династии Комнинов в Константинополе, это середина XI века, а в Трапезунде с XIII по XV век, на монетах появляются образы святых Георгия, Феодора, вот и святого императора Константина Великого, святого Трифона, мученика, святителя Николая, в Никее и Фессалониках чеканились такие монеты, святого Евгения в Трапезунде и, естественно, Дмитрия Солунского в Фессалониках. Общая иконография сакральная византийских монет была дополнена еще изображением небесных сил. И херувимов, серафимов, также изображалась и Тимасия, вот престол уготованный, который мы знаем по иконам. Чтобы напомнить, то есть фактически это на наших иконах это изображение престола в алтаре, вот в этом смысле престола, там и покрытого, с орудиями страстей. И появляются на монетах также и другие изображения, менее значимые. И все эти образы являлись выражением идеи о царстве милостью Божией, которое своим земным существованием обязано исключительно Богу. Именно вот таким царством считалась себя Византия, как пишет Бутырский.
Это был Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям Российской академии наук. Продолжение темы мы услышим в одной из наших программ на следующей неделе.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Для начала, батюшка, примите наше поздравление с днем рождения. Благоденственное мирное житие, здравие и спасение, во всем благое поспешение. Подай, Господи, протоиерею Алексею.
Ну, спаси Господи, батюшка, спаси Господи.
Все равно какой-то рубеж, какой-то отсчет. Я тоже не сторонник празднований, но радостно, тем более, что с таким великим праздником, почитанием Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Так что будем радоваться и благодарить Бога за каждый день.
Спасибо за поздравление, спасибо. Храни вас Господь.
Спаси Господи, вот у нас Таисия, у нее тоже день рождения, она только что пришла от Владимирской, со службы нашей Владимирской, которая вот здесь в храме при Третьяковской галерее пребывает, к которой мы всегда с радостью притекаем при малейшей возможности, слава Богу.
Ну что же, братья и сестры, с праздником поздравляю вас, Владимирская икона Божьей Матери. Когда мы будем уже в эфире, уже пройдет неделя после этого праздника, и там уже у нас пойдут уже праздники один за другим. Петр и Павел, конечно, у нас там и Царственная Страстотерпция.
Лахернская икона, да. Пресвятой Богородицы.
Это, здесь столько событий.
Да, говорят же, что лучшая новость – отсутствие новостей. Все, какая-то мирная жизнь. А у
это
нас
верно.
Что
да,
ни
конечно,
день, то
конечно.
Потрясение. Что-то в воздухе носится такое тревожное. Хотя, конечно, часть народа летит, отдыхает. Как ни странно, да. Хотела я сказать, но, может быть, да. И не странно да. Для них. А в целом какая-то ситуация очень тревожная. И что больше всего печалит, вот, что сейчас такие страшные разделения у нас. Все время враг подкидывает разные темы.
Да.
И такая печаль, что мы, православные люди, разъединяемся... Не просто разъединяемся, чуть ли не враждуем уже.
Да, да, это верно.
Как с этим быть, батюшка? Вот мы в прошлый раз говорили с вами о том, что молитва наша слаба, к сожалению, но сейчас даже и вот этой бранью подменяем молитву, мне кажется, как будто все трясется.
Действительно, мир сотрясается. Он начал сотрясаться уже давно, и он постепенно все сильнее и сильнее его потрясает. Все это наши. Это же наши страсти все здесь. Это же они потрясают мир, а не он сам по себе трясется. Если бы, ну что говорить, если бы действительно люди бы не начали бы грешить так сразу и так категорически просто, то был бы мир другой, конечно. Мы бы сейчас, наверное, жили бы в раю, как и наши праотцы. Но видите, нам не дано это. Мы уже живем у конца, наверное, всего времени, всех времен. Всех эпох, потому что на такого я не помню, чтобы так быстро время шло, и так действительно столько потрясений происходило прямо действительно. На дню несколько уже прямо, и люди бы так настолько менялись быстро и неожиданно, и так печально все. Так что, конечно, это все признаки конца. Ну, с другой стороны, конечно, конец мы, как православные люди, мы ожидаем прямо уже 2000 лет, как начали ожидать первые христиане конца. Ну, так мы и ожидаем, потому что, ну, действительно, ну, душа человеческая, она, ну, не может это, спокойно к этому относиться, вот к тому безобразию, что происходит вокруг, и с тем преступлением, всему этому ужасу, который вокруг происходит. А ведь он и всегда был, и все это войны, и предательство, и убийство, вообще, ну, все, что мы знаем, все, что нас сейчас вот так беспокоит, потрясает в нашей жизни, оно это всегда было. Всегда. Но все равно даже и тогда душа человеческая, она не могла с этим смириться. Вот как до пришествия Христа, но люди уже изнемогали, они не могли уже жить в этом ужасном мире. Но пришел Господь и дал нам надежду. Дал надежду, дал твердое обещание, что смерть побеждена. Он сказал нам это. И мы знаем это. Смерть побеждена. Нам нужно пройти только этот мир. Вот этот мир пройти. Свою жизнь каждому, сколько ему и как ему Господь положит. Вот пройти это время. И там уже Господь примет эту душу, если она была верна ему. Вот это не то, что язычники там древние, которые в ужасные в эту черноту в эту проваливались. В эту преисподнюю, тогда все туда отправлялись, души всех людей, как они не были праведниками. Все там были. Ну вот, а сейчас нет, сейчас другое дело, мы знаем это. И это нам, конечно, помогает все эти ужасы претерпеть и остаться не в унынии страшном, не в отчаянии, а в надежде на то, что душа, пройдя через все эти испытания, она соединится, наконец, с Господом своим. Вот, дорогие друзья. Ну, а, конечно, к концу мира все это уплотняется, и время уплотняется, оно идет все быстрее и быстрее. И пространство как бы становится так более каким-то плотным, тесным. Ну, что делать? Ничего. Ну, раньше можно было, наверное, целые поколения жили, и как бы это было незаметно. А мы сейчас прямо видим на протяжении вот жизни одного человека все так страшно меняется. Что же делать? Вот нам даны наши праздники православные, для того, чтобы мы помнили о людях, которые так же, как мы здесь, испытания проходили в свое время и остались верными Господу, остались верными и обрели благодать великую перед Господом. Вот дерзновение, они вот теперь молятся за нас в Царстве Небесном, как Петр и Павел. Вот сейчас заканчивается у нас пост Петровский. Мы будем праздновать Петра и Павла. Потом у нас старственная экстрасотерция, это через 5 дней у нас будет. Видите, всего 5 дней. Вот Петр и Павел, они оба мученики были. Оба были казнены за веру в Бога, за исповедание Христа. И наши царственные страстотерпцы, видите, прошло 2000 лет. Прошло. И ничего не изменилось. Ничего. Казалось бы, Евангелие, оно распространилось по всему миру, но и сопротивление ему по всему миру нарастает. И мы знаем, что это сопротивление, оно все будет сильнее и сильнее, пока не придет к власти тот человек беззакония, который воздвигнет гонение вообще на всю церковь. Вот, так что... Видите, всегда, в любое время нужно мужество. Вот об этом не надо нам забывать. Не надо забывать. Не надо бояться. Потому что, как раньше, помните, ведь мы знаем, у нас в каждой семье были чтить именей и жития святых. Это было любимое чтение. То есть, собственно, читали это практически, чтить именей, жития святых читали. А мы, это даже многие в руки не брали, эти книги. Вот. А это великое утешение. Почему утешение? Да потому что там написаны страдания, мучения, подвиги этих людей, святых. И описаны, как они мужественно претерпевали все эти искушения и напасти. Вот как они побеждали врага. И даже своей смертью побеждали врага. Вот, дорогие друзья. Так же, как и Христос своей смертью победил за смерть. А мучения, они что ж... Мучение – это все, все наша жизнь – мучение. Вот взял доску, а там заноза, потом ходишь, и он все нарывает. Мучение, да, тоже мучение. Все, деньги кончились, вот не знаешь, что делать. Вот голову ломаешь, откуда взять деньги, нужно. То же самое, трудно, страдаешь. Вся жизнь такая у нас, дорогие друзья. Ну, это у нас это обычные такие бытовые всякие неурядицы, всякие там трудности, а есть трудности и неурядицы гораздо большего масштаба, и мы это видим сейчас, вот что происходит с нами. Как народ раскалывает по всем частям вообще, и прямо, и криво, и по диагонали, и по-всякому вообще, по любым совершенно каким-то признакам. И народ, и церковь также, внутри церкви тоже самое. Люди совершенно разных мнений, причем так относятся друг к другу, как будто здесь враги перед тобой. Так вообще раньше знали, вот мы православные, а вот это там не православные. Вот это мы русские, а вот там не русские, там враги. Мы сейчас, вот они к нам идут, мы будем воевать с ними, защищать Родину. Мы знали. И также в церкви тоже. Вот ересь к нам, там из-за границы лезет откуда-то, или откуда-то из всяких щелей вылезает. Мы с ней боремся. Мы стоим за правду. Мы жизнь защищаем от смерти духовной. Жизнь защищаем. А здесь, понимаете, и в церкви-то какие-то сомнения, всякие шатания, всякие обвинения друг друга. И все православные, все себя считают правильными. А эти люди, вот они, не таковы. Видите, что делается? Хотя бы взять одну вещь, которая очень такая, очень болезненная вещь. Вот насчет этих лжиц, насчет причащений в храмах. Ведь это же очень такая серьезная вещь. Видите, то там, то отсюда, оттуда, там, слышишь, вот такие известия. Там причащают лжицы, омывают эту лжицу, а там не омывают эту лжицу. А один священник стоит твердо, что вот он, я не буду этого делать. Ему и владыка разрешил, не смотрит на это, так сказать, спокойно. А другой делает так, как ему прикажут. И люди смущаются, ведь это же не только смущение этих священников, а и люди смущаются. Вот у нас письмо сейчас было, вы помните?
Я да? Хожу в 2 храма, когда я что-то спешу, не успеваю. Я иду тот, который рядом с домом. Я для себя его открыла, да. Мне он тоже очень нравится, и священник, и храм. Ага. Вот в одном храме причащают традиционно, и чашу мы целуем, а в другом храме окунают лжицу. Да. Я совершенно как-то, честно сказать, этим не смущаюсь. Я думаю, может быть, это даже вот не надо мне об этом думать. Может, я, конечно, не права, но я думаю, священник, наверное, лучше знает. Он молится, он взял благословение. Ну, как меня причащают, и слава Богу, что причащают вообще.
Думаю, что да. Вот я, собственно, в этом смысле как-то и хотел сказать. Понимаете, что вообще люди многие смущаются, а в принципе смущаться это не надо. Если это вас смущает, скажем, ну, человек какого-то смущает, ну, возьмите, найдите другой храм, где так причащают, так служат. Ведь это не только с причащением. Здесь же, кстати, и образ службы. О некоторых храмах сейчас он изменился. Есть люди, которые служат совершенно необычным образом, и тоже люди смущаются. Я думаю, что смущаться чего? Понимаете, всегда это было в церкви. Одно, другое, третье. Эти вот так, эти по-другому. У нас в России, наверное, это было более стабильно. Это многие вот годы, это все было более стабильно. Да и то, вспомним этот раскол ужасный, который вообще наша церковь так изувечил, можно сказать. Когда и крестные знамения по-другому накладывалось, и там и многие другие в книгах там извинения были. Ну что же, я думаю, что мы должны просто знать это, помнить все эти события. Мы же это все давно это было, мы должны были все это осмыслить. И нам не стоит смущаться этого. Если мы считаем, что это надо вот так и так, мы привыкли к этому, ну и будем ходить в тот храм, где служат именно так, как мы привыкли, как нам нравится, как мы считаем правильным. А других мы не будем осуждать. Пускай они поступают так, как им совесть подсказывает, как им Бог на душу положил. Вот и все. Так что вот, вообще-то я вам скажу, что вообще время пришло сейчас. Время сейчас пришло такое, я вижу, что вообще нужно как бы каждому быть очень ответственным самому насчет своего спасения. То есть не просто, знаете, как вот мы раньше... Идешь, смотришь, вот храм стоит, ну, православный, ну, пришел, то есть все в порядке, понимаете, здесь свои, здесь. А сейчас надо быть все-таки немножко, так сказать, повнимательнее, поосторожнее, разбираться во всем. И стоять перед Богом, самому стоять перед Богом и знать, читать Священное Писание. Знать службу. Я вот знаю, что в некоторых вот храмах там вот пришел священник и служит по-другому. Так понимаете, большинство просто не заметило ничего. Они служат плохо, знают. Что-то там поют, что-то там такое говорят, а что там такое? Один мне, мой прихожанин говорит, а вот смотрите, что происходит. Они опускают там тот и тот, они опускают. Литургия служит без литургии оглашенных. Я говорю, да, значит тогда не надо, тогда действительно, если это тебя смущает, а действительно, зачем так делать? Ну вот, значит, найди себе другой храм. Один человек из всего прихода, остальные даже ничего не заметили.
А я знаю случаи, когда вот, ну раньше, конечно, не сейчас, к сожалению, когда бабушки неграмотные, приезжал молоденький священник, и служил, и они его на слух знали литургию, не то что по книжке следили, и поправляли, ну так, с уважением, но все-таки говорили, батюшка, а вот этот ты пропустил. Ну так, с любовью, наверное, да. В всяком случае, читала я об этом, что люди знали литургию божественную наизусть, не умевшие матушка, читать.
Ну, конечно же, это было то время. Это было то время, которое уже теперь никогда не вернется. Это было действительно, люди были, у которых и сейчас и памяти такой нет вообще ни у кого. Чтобы запомнить литургию или какой-то там текст большой, запомнить наизусть, выучить. Раньше люди знали наизусть, все священное писание были такие. Но я не знаю, сейчас есть такой человек найдется, который вот так вот, так с такой памятью.
Ну, это же тоже Господь. Стороны,
да, конечно, это Бог давал, по вере. Вот оно свидетельство того, что наша вера какая теперь.
Вот меня тоже всегда удивляло, что бабушка Анна, мамина мама, которая, конечно, во-первых, неграмотна была, во-вторых, никаких календарей в те поры не было, 70-е годы, 60-е, кто там, православные календари. Они знали все праздники, всю Пасхалию, они все знали, то есть они это умели высчитать, все это держали в голове, и все время она повторяла. Что да. Праздник великий, не вздумайте там стирать или убираться, прям
заклинаю. Да, вот так и надо жить, так и должен жить православный человек. Мы сейчас удивляемся, что там у мусульман вся их жизнь регламентируется их верой, их вероисповеданием, их религией. А так и было у русских всегда. Было, да. И это действительно, человек даже, помните, как-то я прочитал, что даже рассказывал здесь, когда самозванец, это уже Дмитрий, он въезжал в Москву, с ним едущие русские, они обратили внимание, что он крестится неправильно, а он крестный знамя, то он правильно складывал. А вот положено было креститься по чину. Это звонит, это звон главной церкви, наверное, Успенский собор в Кремле. Потом вот этот, потом на этот звон надо было перекреститься, потом на этот. А он неправильно, он не по порядку крестился, и сразу эти люди, сопровождающие его православные, они заметили, ага, он не знает чина. Значит, православие его, оно не то, которое должно бы быть вообще у царя. Если он был действительно православный человек, здесь воспитан, здесь с младенчества он жил здесь. Вот так. Так вот, видите, люди знали абсолютно все досконально, а сейчас люди не знают азов, совершенно азов, обыкновенных самых главных таких положений своей религии, не знают, и что ж действительно здесь может быть хорошего. Если вот так вот в этой мутной воде только и рыбку и ловить-то, понимаете, улов будет большой. Так что вот, дорогие братья и сестры, видите, у нас здесь Спасо-Блохенский наш монастырь, вот у нас 20 числа будет праздник Блохернской иконы. Это ведь Блохернская икона, она древняя. В 17 веке она была сюда привезена-то. Эта икона, она была покровительницей византийских императоров. И она была сюда подарена нашему царю и привезена в Россию. И она была очень, очень почитаема, Блохернская икона. Ее здесь с почетом встретили, золотую ризу ей сделали, украшенную камнями. Молились, царь молился перед этой иконой. Это было очень-очень большой почет. Она вообще-то такая необычная. Она на дереве была как бы вырезана, еще добавлено там было воском покрытие было. Очень почитаема была, но, к сожалению, в 19 веке она как-то, ее почитание уже уменьшилось. И представьте себе, когда Наполеон здесь в Москву пришел, ее даже не вывезли. Многие святыни вывезли из Москвы, а ее оставили. И когда опять после изгнания Наполеона, когда Москву освободили, оказалось, что она там вся повреждена. Ее ризу содрали, эту золотую. Она сейчас она у нас в нашем храме. Здесь ведь несколько, по-моему, копий таких очень-очень точных было сделано. В частности, там вот Ушаков в свое время сделал с нее копию. Но он, кстати, Ушаков-то он такой был человек.
Симон Ушаков, иконописец.
Да, да, который... он не озабочился особенно точным таким передачей. Он несколько по-своему так, но, в общем, он не совсем точный. А вот еще две такие копии, они совершенно точно сделаны. В частности, вот та, которая у нас. Нам передали в наш храм, и она сейчас там в таком ковчеге стоит, под охраной нашего храма, очень почитаемая у нас. Все время к ней народ, и даже во время службы там очередь стоит, прикладывается.
Да, она же как бы знаменует собой преемственность нашу от Византии, да?
Да, да, да. Вот она была покровительницей византийских императоров, и это такая вот преемственность, и она стала считаться покровительницей нашего церковного дома, да. А наша икона, она, по-моему, в 1705 году. Не так и поздно, потому что, видите, если ее в середине 17 века привезли сюда, то вот, видите, уже в начале 18-го уже эта вот наша копия была создана.
И акафисты, да, батюшка, акафисты же ей служатся,
конечно,
наверное, у вас, да?
Да, да, конечно. Ну, сейчас немножко все по-другому. А вот до всяких этих событий, ковидных этих, ну, у нас совершенно было, да, постоянно у нас акафист Божьей Матери служили, конечно, мы по воскресеньям. Да, после службы, после литургии. Молитвы с акафистом.
Вот, кстати, ей нужно молиться, я вижу, о сохранении мира, терпимости в семейной жизни, о разрешении конфликтов между близкими, да и вообще всеми нами, наверное, православными. Вот сугубо надо сейчас нам,
да, знаете,
молиться.
Да, я вообще вам скажу, что я-то считаю, что вообще все иконы, они всякой иконе можно молиться, тем более особенно Божьей Матери, о мире в народе в нашем и в стране, о мире в семье, конечно же. Ну, тем более, что вообще и вот икона Казанская, скажем, на следующий день уже после Блохенской будет Казанская икона. Она вообще была в войсках, мы ей молились перед сражениями, она помогала. По молитвам ее мы побеждали. Помогала даже без сражений, без всяких. Она отгоняла врага просто своей силой святой.
сугубо молиться вот Матери Божией и Господу в такие дни, мне кажется, совсем было бы не лишним. А у нас как-то, ну, попраздновали, конечно, мы празднуем, почитаем, радуемся. Но без слез, я бы сказала, да, молимся.
Вот там и тоже о молитве мы уже говорили, действительно. Молитва-то наша, она хилая сейчас, потому что мы не верим. Господь не торопится исполнять наши молитвы, потому что мы просим и не верим. Помните, вот мы в прошлой нашей беседе говорили, что если двое и трое вспоминали то, что Евангелие сказал Господь, я двое и трое, собранное во имя мое, там и я посреди вас. Или еще в другом же месте он же сказал, то тоже мы говорили об этом, что если скажешь, горейся и передвинься, то она передвинется. И я, кстати, тогда не продолжил, а ведь это тоже, это очень важно. Там сказано, что если ты скажешь, горейся и передвинься, и не усомнишься в сердце своем, видите-ка, и не усомнишься. А мы молимся, но мы молимся так, как бы, кто ж это положено молиться. А если мы молились бы с горячей верой в то, что это будет, ну, как молился Иоанн Кронштадтский. Ну, вот очень-очень странно, понимаете, вот один священник, вот отец Иоанн, ну, священников-то было много. В каждом, не знаю, там, в храме по несколько священников, в каждом селе церковь, там священник. А вот отец Иоанн молился так, что чудеса были по его молитвам. Это было записано, это было, люди знали. Они чувствовали это благодать, это молитва, да, его состояние. Они же чувствовали, они приезжали к нему со всей России. Почему? Ну вот просто он верил в то, что он, что попросит у Бога, то Бог ему и даст. А мы часто, мы больше всего просто не верим, а так по обычаю, по привычке молимся. Но даже если нам это надо. Ну, конечно, если вот как, какой-то действительно смертельная опасность, вот она отчетливо просто вот висит надо моей головой. Вот сейчас в следующий момент просто могу душу отдать. И все, понимаете, ну тогда, конечно, молитва, она будет другая. А так вообще, ну, молимся, да, молимся. Видите, вся наша жизнь, она нас отговаривает от этого. Отговаривает.
Отговаривает да. От чего? От молитвы?
От молитвы, конечно. Вся жизнь, она вся в науке, вся в каких-то непреложных фактах. И логическое следствие, и причины, и следствие. И все одно из другого утекает, очень просто здесь. Но вообще, ну, здесь не остается места для чуда. А любая помощь по молитве, значит, это чудо. И мы знаем, вот сейчас читаешь, там вот здесь, там вот, и даже в наше время есть такие ситуации, где помолились, вот нужно было там операцию, например, делать. Вот маленькому младенцу нужно было операцию сделать. Умирал уже, если вот очень уже осталось ему, врачи там говорили, что надо сделать, вот, иначе осталось ему жить там столько-то, там очень-очень коротко. И помолились, и опять сделали, опять вот там что-то просветили, там анализы все сделали, а там уже нет ничего. Нету. Вот понимаете, кто-то помолился, вот, или родители, или священник. Вот помолился так, что случилось это вот чудо. А вы знаете, мы часто даже и не замечаем, вот как-то проходит так само собой, проходит так все, как-то опасности от нас уходят, там все минуло, ну и хорошо. Мы этих чудес не замечаем.
Вот. А с другой стороны, батюшка, это, конечно, чудо, и слава Богу, и о нем свидетельствует. Мы тоже время от времени получаем такие свидетельства, что даже по соборной молитве, то есть не даже, а соборная молитва, очень сильное исцеление, конечно, происходит. Но, с другой стороны, многие люди тоже говорят о том, вот в эфир звонят и пишут, что уж так молились и причащались, и обеты брали, там паломничали, в общем, все исполняли. А там супруг или кто-то близкий все равно умер. И что вот это, что это такое, что мы зря молились, что ли, в подтексте?
Понимаете, в чем дело? Конечно, это вот часто люди, которые вот так вот потом описывают все это дело, вот они описывают, что сделали все, что положено. Все, что положено. И уж и это сделали, и то сделали, там и молебен, там и сороковуст, и все остальное, понимаете, вот. Я вам скажу, что вообще Это и сороковустое, и молебное множество. Это хорошая вещь, конечно, это полезная. В принципе, для души она полезна, если к этому действительно серьезно относиться и верить в это, в помощь, которую Господь дает. Это очень полезно и очень хорошо. Это нужно делать. Но вообще-то, по сути, достаточно бывает просто нескольких слов. Помните эту историю, как человек умер, и молились, плакали, а мимо проходила какая-то блудница, только что, да, еще от греха своего не омылась, понимаете, она проходила и говорит, ну помолись, ты же видишь, горе какое. Как-то совершенно была поражена, говорит, так что, какая моя молитва может быть, вы что, не знаете, кто я такая? Ну, и говорит, помолись, она помолилась, и человек ожил. То есть умерший человек ожил. Это известный факт такой, ну, в истории церкви это известная такая вещь. Вот, понимаете, здесь ведь тоже она поражена была тем, что ее просят, ее, кого? Ее просят, чтобы она помолилась за другого человека. А она была, видимо, так поражена этим, и так какое было у нее чувство покаяния такое, и душа ее просто была такова, так это все восприняла к сердцу, что по ее молитве, короткой молитве, произошло совершенное чудо, что человек умерший ожил. А так можно, конечно, все сделать, все, что положено. Ну вот вы же видите, там вот то, ну чего не было еще. И это было тоже. Вот, а ничего не получилось, а ничего, следствий никаких нет. Ну, знаете, это как вода святая, она же чудесная, она же бесов отгоняет. Палящие выздоравливают, она освещает жилище. Ну вот набери там полный самолет этой святой воды, опрыскай, пронеси там, опрыскай весь мир сверху. Вот просто весь опрыскай и все. Ну и что будет? Ну ничего не будет. Потому что здесь механически с самолетами здесь ничего не сделаешь. Вот выпьешь, и тебе хорошо. Немножко маленький глоточек сделаешь, и тебе хорошо. Тебе сердце отступило от сердца, боль. Или бесы разбежались у тебя от этого из твоего жилища. Немножко покрапил, и все. С верой. Вот что самое главное. Ну, где она у нас, вера? А веры нет, потому что если верить действительно, то и всю жизнь надо переделывать. Понимаете, вот в чем дело. Поступила беда, и мы пришли в церковь и начали просить. Ну вот попросили, скажем, да, произошло облегчение, человек выздоровел, и так далее. Ну что, мы изменили жизнь? Нет. А живем мы по заповедям Божьим? Нет. Ну а как же? Ну как же мы просим у Господа помощи, а сами не обращаем внимания на то, что Он говорит? Ну как?